Смотритель маяка.
17:05 в Кирове. Это программа «Смотритель маяка». Приветствую всех наших радиослушателей. Меня зовут Глеб Ударин и журналист Павел Созинов.
Добрый вечер.
Сегодня я буду вторым пилотом, он первым.
Я так не думаю. По ходу разберемся.
Хорошо. Сразу гостей представлю. Сегодня в нашей студии представительница известной цирковой династии, народная артистка России Татьяна Филатова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И главный администратор программы «Всемирно известный цирк Филатовых» Сергей Першин.
Добрый. Да. Добрый вечер.
Сегодня поговорим об этой программе, естественно, ну и о главных героях, наверное, этой программы, медведях, цирк Филатовых, славится прежде всего.
Знаменитая династия, не первый раз в нашем городе, еще раз очень рад вас здесь приветствовать.
Спасибо.
Мы с вами уже встречались, у вас идет шикарная программа, но не только медведи.
Нет, ну, понятно, что там на любой вкус, на любой цвет. Есть номера.
Очень много животных в программе, кроме медведей. И как раз пеликаны там, насухи, и верблюды. И дети с удовольствием смотрят, охают, ахают, потому что, в общем-то, не всегда можно увидеть таких животных на программе. Дикобразы, причем большой и маленький, и белый, и серый. Все бегают там по манежу, очень даже радуют маленьких зрителей.
Ну, забавно это, да?
Да.
Татьяна Валентиновна, вот вы, по-моему, 2 недели уже прошло с начала гастроли.
Ну,
да?
Мы очень рады приехать.
А скажите,
да,
как публика?
Публика как? Зритель идет, очень хорошо принимает. Но единственное, конечно, у нас большая очень программа, и мы стараемся ее ужать, и поэтому иногда какие-то недовольные отзывы идут о том, что дети не могут второе отделение до конца просидеть, потому что очень перенасыщено первое отделение. Но, к сожалению, так построена программа, что нам хочется очень много показать кировскому зрителю, и корейские игры, и ремни, и пара акробатическая, и вот и животные, и, конечно, и клоунов, и люди, которые очень редко приезжают в города, потому что как-то иллюзии сейчас не так много номеров с иллюзиями, и действительно это интересно, это смотрится, и поэтому у нас такое перенасыщение.
Программа разнообразная.
Разнообразная, молодежная.
А давайте, тем не менее, вернемся к тому, что все-таки династия Филатовых – это великие медвежатники.
Ну, конечно.
Я правильно сказал, медвежатники или...
Ну, не знаю как. Вообще, дрессировщики с медведями.
Да.
Будем говорить так. Ну, конечно, Филатовы – это медведи. Тройка медвежья – это визитная карточка аттракциона, потому что Валентин Иванович Филатов объездил весь мир с этой тройкой, и его знают именно по этой тройке медвежьей. А в зависимости от этого уже меняются там трюки, там медведи поголовья, исполнители даже меняются за такое большое время, как был создан аттракцион в 1949 году. И, конечно, радостно, что до сих пор воспринимают аттракцион с большим удовольствием. Зрители довольны то, что они видят, это в исполнении медведей. В общем-то, и я очень довольна тем, что уже 5-е поколение династии в манеже. И, в общем-то, династия работает с удовольствием, надо сказать.
А династия, я хотел узнать, все-таки потомки добровольно этим занимаются, или все-таки какое-то давление там родительское?
Нет, давления не было, потому что старшая моя дочь Валентина, она вообще не хотела сначала в цирк идти, она заканчивала институт иностранных языков и хотела идти переводчицей, потому что говорит, ой, такая у вас трудная профессия, с животными я вообще очень боюсь работать, так что она хотела быть переводчицей. Ну, Саша, как младший брат, решила идти по ее стопам и тоже сказала, я тоже работать в цирке не буду. И вот они так, значит, сначала никакую не шли, а потом вдруг в 2000 году мы работали в Москве в цирке Никулина. Как раз был первый национальный цирк, премию «Национальный цирк». И Валя познакомилась с Максимом, который работал в «Иллюзии». Ну, судьбу свою связала
стала
с ним.
Стала ее мужем.
И стала, да. И они, значит, стали работать в цирке. Естественно, Саша тоже решил работать в цирке. И первые его шаги были вот в этом номере иллюзионном «Семейка магов». И он там исполнял роль, одну из ролей, там, значит, участвовал в этом иллюзионном аттракционе. Ну, а к 18 годам, когда уже можно было совершеннолетие, и его допускать до хищников, Он оставил этот номер и перешел работать, начал свои азы в аттракционе «Медвежий цирк».
Простите, Татьяна Валентиновна, а вот есть ценз 18 можно, а до 18
нельзя? Это законом установлено.
В принципе, это закон. Но вы же знаете, все цирковые детей пускают с 2 лет, да, по-моему. А все манежи, все
цирковые
кувыркаются.
Все напилках,
да, все кувыркаются, все собаками возятся, все животными возятся. Но, естественно, это все в порядке вещей. И поэтому, когда я видела в 5 лет, когда Саша шел за моим мужем Александром Старшим, значит, и сзади вот так руками держал спину и ходил по конюшне и проверял, где что находится... А теперь уже в старшем возрасте, когда он стал сам руководителем аттракциона и проверяет, куда ставить своих медведей, то это вот все, в общем, идет своим порядком.
Но никто не пожалел.
Нет, никто не вот не хотя. А потом с удовольствием пришли. Саша очень любит животных, поэтому.
Только медведи или
будут
всех?
Ли собаки, будут ли какие-то другие? Он, кстати, коверным еще работает в этой нашей программе. У него репризы с собаками. Так что вот и собак он любит, и вообще очень многих животных любит, с удовольствием репетирует с ними, поэтому, в общем-то, это его профессия, он правильно ее выбрал, а Валюшка, она вот стала в иллюзии работать и выбрала себе тоже профессию, ту, которая ей нравится.
Вот давайте я скажу то, что Саша, это вот тот парень, который изображен на афише, да, на вашей гастроли, да, кто видел, тот знает, и поэтому он сегодня не пришел, сегодня генеральный прогон перед завтрашними спектаклями, поэтому сегодня ждали Александра, но, к сожалению, не получилось.
Если кто хочет его увидеть, я думаю...
Да, идите в цирк просто.
Да я вообще хочу сказать, что вот разговаривать можно и говорить много очень о цирке, но самое главное, нужно прийти и посмотреть представление и уже самому увидеть то прекрасное, что является цирковым искусством. Потому что рассказывать можно много, но не увидев ничего, не понимаешь все-таки, что это цирк.
Как стать дрессировщиком? Насколько я знаю, у нас не существует никаких
учебных
заведений.
У нас не существует. Но знаете, когда у одной дрессировщицы спросили, как стать дрессировщицей, она сказала: да очень просто, надо выйти замуж за дрессировщика. Вот.
Ну, это равно как стать генеральшей, да?
Да, но я так не могу сказать, потому что я вот именно в семье дрессировщиков родилась. Поэтому это из поколения в поколение передается, или же... приходят откуда-то люди, стажируются вот в аттракционах крупных, поэтому становятся там постепенно, или не становятся. Это, опять же, все зависит от той практики, которую они проходят.
Здесь есть доля таланта дрессировщика? Или дрессировщиком может стать каждый? Вот дома
здесь
же мы держим собак.
Здесь терпение должно быть, и любовь, наверное, к животным самое главное, что должно быть, потому что если ты хочешь чего-то добиться, ты должен... Вот ежедневная репетиция у нас ведь проходит, поэтому постепенно ты все равно добьешься, если ты действительно этого очень хочешь.
А здесь вот секунду, это принцип кнута и пряника?
Конечно.
Больше, кнута или пряника?
Нет, я думаю, что пряника, потому что они же сладкоежки, очень медведи, но я говорю про своих, да, животных медведей, они сладкоежки. Там есть и мед, и сахар, и сгущенное молоко, и печенье.
Овсянка.
И, конечно, овсянка, да нет, это уже не очень.
Английский медведь.
Да, не очень. А вот это все, они на это очень с удовольствием идут, выполняя трюки. То есть вот первоначально, конечно, сгущенка. Они вот за этой баночкой так тянутся, там дырочки в этой баночке, они прямо...
Сами делают.
В детстве себя вспоминаю, вот эту дырку сделать.
И вот они тянутся за этой сгущенкой, и вот так вот...
Это в каком возрасте нужно тянуться?
Ну, это, знаете, 8-10 месяцев мы выводим их манеж, и они там бегают, играют, а потом уже постепенно, значит, вот как раз вот этот возраст, 10-12 месяцев, мы берем их на самые элементарные трюки, там на задних лапках, там они ходят, кульбитики они там делают. И вот когда ставим уже... Или вот кульбит, да? Вот даже начну с кульбита. Вот кульбит сделают, его покормят. Он опять понимает, что вот если он так сделает, то он дальше опять что-то получит.
Скучонкой.
Да. идет дальше, дальше. И так приучается вот делать кульбит.
Или а когда сгущенки уже не даем после этого,
что сахар, возникает? Печенье.
Нет, он идет без сгущенки?
Идет, да? Идет.
Но все равно какая-то система поощрения
конечно,
есть после номера?
Конечно, только вот через уже 2-3-4 кульбита он получит кусочек сахара. То есть он, значит, знает, что он должен еще что-то сделать и еще что-то получить.
А потом через неделю кусочек сахара.
Животное живет без сахарного диабета.
Да, у них нет сахарного диабета. Но, кстати, вы знаете, вот, к сожалению, у животных очень часто бывают такие же болезни, как и у людей. И вот это очень-очень плохо, потому что оно проявляется не сразу, а через какое-то там определенное время.
Я думаю, не будем мы о грустном. Всё-таки откуда берутся... Вот у нас был Тофик Ахундов, он дрессирует бегемотов. Он рассказывал, что бегемотов они берут там в Израиле, где-то за границей. Понятно, что в России сложнее.
Это же Россия.
Где? Кто? Есть питомники?
Есть охотники. У нас в Росгосцирке есть отдел специально, где мы делаем заявки, и нам могут предлагать там, значит, получить медведей. Там в какой-то город надо поехать за медвежатами. Но очень часто вот все эти годы нам просто приносили медвежат. Около служебного входа иногда стояли корзинки. Да. Иногда просто приносили, говорят, ну, у нас маленький медвежонок-то. Но, в общем-то, без документов, конечно, брать нельзя, поэтому если все в порядке, и мы смотрим, у нас ветеринарные врачи очень хорошие везде есть при цирках, поэтому вот медвежат смотрят, и если все в порядке, то мы их забираем.
А с какого возраста начинают дрессировать медвежонка, и вообще можно ли вот в маленьком возрасте распознать
узнать
талант?
Что-то. Нет, маленьком вы не узнаете, но на репетициях ежедневных вы будете знать, они хорошо на стойках стоят, или там, я не знаю, кульбит он делает, или что-то
он
там
носит.
Я думаю,
что это зависит от количества сгущенки.
Сгущенки, да. Или вот носит он что-нибудь в лапах интересное. То вот так постепенно и приучается, и делают они какие-то определенные трюки. Но, как правило, есть самокат, велосипед, мотоцикл. Вот, это
на
уже
машине,
идет
на
вот
фиате.
Так. Да, знаю, ну, что. Можно на машине покататься. Какая уж разница теперь уже в нашем веке.
А на коньках еще? Вот,
мы ролики
да.
У нас, значит, скейтбординги.
Обязательно
можно...
ролик должен быть на четырех колесиках?
Ну, удобнее.
На двух не стоит.
Удобнее ему, конечно.
Ну, ты уж как-то усложняешь вообще им задачу.
Нет, это правда, действительно.
Да, будем пробовать на скейтбордингах, чтобы медведи катались.
Чтобы быть в тренде современно.
Перспектива
да.
есть.
Так что есть, конечно, много чего, что можно еще, значит, усовершенствовать. Конечно, есть. И тем более, что Александр, он вот такой у нас тоже любит что-то новое, современное. И ему это, в общем, доступно.
Но он молодой, понятно, что он... находится под впечатлением.
После 18 лет
жизни,
он
да.
может активно работать с медведями.
Можно я вот зачитаю фрагмент истории Валентина Филатова, рассказ дрессировщика, его книга называлась. Вот целый год обучал я Дымку кататься на роликах, причем каждый день мы репетировали по несколько часов подряд. Сперва надо было приучить медведицу ходить в специальных шитых ботинках. Ей это не нравилось, и она разодрала когтями не одну пару обуви, пока привыкла. Потом к ботинкам привязали ролики, тут начались мучения. Задние лапы Дымки дрожали, разъезжались в сторону. Целый месяц мы потратили только на то, чтобы научить Дымку стоять на роликах. При этом один ассистент держал зверя за один ботинок, другой за другой, и я поддерживал за передние лапы, и так мы втроем катали бедняжку по бетонному полу. Еще несколько месяцев шло на освоение первых самостоятельных шагов. За это время маленькие дети успевают научиться ходить и даже бегать. Но теперь, набравшись опыта, мы готовим многие трюки в 2-3 раза быстрее, чем прежде.
Все правильно. Очень сложно и этот трюк, а уж на велосипеде научить медведя кататься, это еще, наверное, сложнее.
Ну как это вот с этими...
Как это реально? Ну как реально? Выносят велосипед манеж. Делают такую подставку, чтобы велосипед сначала не двигался. Сажают медведя и его подкармливают. Он понимает, что ему здесь сидеть удобно, что он за это получает поощрение. Дальше с двух сторон привязывают лапки и потихоньку начинают их вращать. Сначала он, конечно, не понимает, что это с ним происходит. Это все идет, это очень долгий процесс, но он за счет того, что если вот он раз повернулся, он получает поощрение. Два повернулся, он получает поощрение. И так это каждый божий день до тех пор, пока он сам вот не начинает крутить педали. Дальше. Все снято с него. Он крутит на одном месте еще только педалями. Потом снимает эту подставку. Впереди бежит человек, кормит его, а за лапы держат два других ассистента, и велосипед потихоньку перемещается. Он идет в движение. Его кормят. Он понимает, что если он двигается, он получает поощрение. И это вот так бесконечно до тех пор, пока он не научится ездить самостоятельно.
Сколько времени проходит?
Ну, не менее 6-8 месяцев. Это на одного медведя надо.
То есть, я так понимаю, что пищу в обычное время, во время таких вот тренировок, они не получают. Только когда садятся на велосипед.
Они
Но сытый медведь приходит, уже не поедет.
Они приходят после репетиции, проходят там, я не знаю, час. И все, и они спокойно потом получают то, что им положено. Единственное, что они не едят мясо, потому что они вегетарианцы в цирке. Они едят рыбу, у них достаточно любого другого корма. Это и подсолнечное масло, и яйца, и хлеб, и овощи, и фрукты, и молоко, конечно, и мед им дается на бухалке. На полбуханки хлеба им мажется вот так медом. В клетке они все это получают. И, в общем-то...
Но все равно ветеринары-то следят за рационом.
Конечно, в каждом цирке есть свой... Но у вас здесь вообще прекрасный ветеринар.
Это мы знаем.
Да, это Соболев Валерий Анатольевич. Но мы столько лет дружим, мы столько лет вместе с ним отработали. Он приезжал очень часто к нам лечить медведя. Зуб там вырывали, предположим, медведю. Или какую-то на другую операцию. И мы вызывали только его, потому что мы знаем, что этот врач поможет обязательно. Вот со слонихой у меня тоже всяких много было нюансов. И тоже мы вызывали Валеру, он знал всех наших животных. Но если медведи еще не очень реагируют на ветеринара, то слониха моя уже заранее знала, что это в белом халате человек, который ей или укол будет делать, или что-то такое будет происходить. И поэтому она не очень к нему относилась. Но потом уж привыкла, конечно.
Татьяна Владимировна, у меня такой вопрос. Вот вы продолжаете династию вашего отца. Вы четвертое поколение, да?
Да.
А скажите, опыт папы Валентина Ивановича вам в начале вашего пути...
Ой, да, конечно,
как
конечно.
Он,
во-первых,
вам?
Папа сидел на всех репетициях. Мы с мужем нам репетировали что-то. Он старался не вмешиваться в процесс, но если видит, что что-то не так, он, значит, говорил, ну ты вот возьми кусочек в эту руку и вот так вот сделай там вправо-влево, попробуй, значит, вальс, идти на вальс, вот так вот, понимаешь, да? И вот он своими подсказками говорил, как нужно правильно брать медведя.
Вы, Саша, это тоже передавали каким-то? И передаете до сих пор, да?
Да, конечно, каждый родитель старается все, что знает, передать. Это не так, как это в книгах. В книгах хорошо описано все, но когда на практике ты сам показываешь, как это надо делать, намного быстрее воспринимается другим человеком это. Поэтому, конечно, самое прекрасное, когда есть родители, которые могут передать своим детям свои знания и свой опыт.
А помимо детей, вот вы готовы поделиться с кем-нибудь, кто захочет стать дрессировщиком? Или там какие-то секреты чисто семейные?
Да, у нас же нет ни в цирковой студии
нигде, да, дрессуры нет, да,
дрессуры
нет. Вот Валентин Иванович Филатов был очень открытой душой. Он очень многим передал свой опыт. Это был и Рустам Косеев, у которого были аттракцион с медведями. Это был Александр Денисенко, который впервые тогда брал медведей. Он был воздушным гимнастом, и папа очень много ему помог. Это был из Арабских Эмиратов представитель, которого просили, чтобы Филатов сделал ему номер с медведями. И в Риге этот номер делали. И, в общем, если так говорить, у нас Дерябкин был коверный, который тоже потом перешел на клоунаду с медведями. То есть... вообще, я могу сказать, что он не был закрытым человеком. Он все, что мог, и если к нему обращались, он свой опыт передавал.
Ты сейчас хорошо заметили, что даже из Арабских Эмиратов люди занимаются дрессурой медведей.
Да.
А вообще в мире, кроме России, медведем кто не занимается?
В Арабские Эмираты на экспорт, видимо, медведи отправляют. Там свои,
ну, это как в Израиль на гастроли ездят только русские медведи.
Ну...
И это, знаете, чисто
честно, я говорю, я не знаю. Ну почему, да, почему? Поляки, по-моему, у поляков, по-моему, у венгров, по-моему, есть свои дрессировщики медведей.
Не, я имею в виду вот там в Африке, в Австралии,
да,
там где-то есть.
Ну там у них свои кенгуру.
Зачем? Да, у них свои животные, которыми они, да. Ну и потом цирков, ведь таких стационаров, кроме России, Венгрии и, я не знаю, даже Болгарии, по-моему, есть стационар. Ведь нет, обычно на стадионах мы работаем. Мы в Мексике работали даже на кориде. Проливные дожди, и мы прячемся. Потом опять раз, опять солнце, опять выступаем. В общем, очень много всяких таких нюансов, когда действительно стационаров нет, а приходится работать в любых условиях.
А скажите, вот, Валентин Иванович, вы, ваш вообще этот аттракцион, вы весь земной шар объехали? Или такой вопрос, где вы не были?
Где вы не были, да. Вот, скорее всего,
почему?
Почему не были? Вот Австралии не были, Новой Зеландии не были. Очень редко где не были, потому что есть такие нюансы, когда с папой работала моя старшая сестра, а у нее животные, там, попугаи, там, змеи, там, леопарды были, ну, в общем, много всякой такой всячины, и по законам Австралии попугаев возить в Австралию было нельзя. Так же, как мы знаем, что иногда растения нельзя вывозить из каких-то стран. И поэтому папа тогда отказался от Австралии, что он без дочери не поедет туда на гастроли. И так получилось, что вот он туда не съездил. Но зато в Кирове он как раз был в свои самые последние дни.
Это, скажем, Австралия и Киров, что да. самое важное.
Но вот для папы было важно, например, потому что он здесь работал, и больше он уже в манеж не выходил.
После То есть последние Кирова. Гастроли это были гастроли Валентин Иванович
в Кирове.
Кирове.
Это очень... Вот для меня, например, это очень значимый город, потому что действительно он тогда говорил, пап, не надо выходить в манеж, но давай мы вот... Он нас уже готовил с Сашей тогда, с мужем на гастроли, а он говорит... Как так я не выйду в манеж? На меня куплены билеты, аншлаги, а я не выйду в манеж. Нет, я выйду. Вот приезжала скорая помощь, делала ему уколы, он выходил в манеж.
И это сразу... какой год был?
Это был, пап не стал 79-м, а это, наверное, было где-то 78-77 год, вот где-то вот этот, в этот период. И, в общем-то, вот со скорой помощью мы все время стояли, у общежития стояла скорая помощь, потому что он сказал, что такого быть не может, чтобы я... Народный артист, и билеты куплены, и я не выйду, и меня не увидит зритель. Такого быть не может.
Давайте с благодарностью вспомним то время. И вот прошло уже столько лет, да, давайте поговорим о дне сегодняшнего. Вот Сергей у нас сидит, молчит, просто к нему вопрос. Как администратор этой шикарной программы, как вы себя чувствуете в Кирове, какие традиции здесь цирковые сохранились, как здесь любят династию Филатовых?
Со стороны взгляда, да.
Да, очень приятно было приезжать сюда, конечно, нам мы еще летом сюда приехали и начали рекламную кампанию. Нас очень тепло встретил персонал цирка. Здесь у вас замечательный директор Олег Рыбкин, опытный человек в этом бизнесе. Поэтому мне одно удовольствие здесь находиться, тем более с такими действительно замечательными артистами. Я Татьяну Валентину уже знаю много лет, и мы очень успешно работаем, и всегда очень приятно находиться с этими людьми. От Кирова мы с Татьяной Валентиной вообще получаем огромное удовольствие. Это правда
радует.
Очень приятно.
А тем не менее, Сергей, вот какие-то нюансы по сравнению с другими городами в Кирове есть, которых мы не знаем, вам со стороны
видно. Кировчане. Да, кировчане. Самый главный нюанс.
Чего-то особенного не могу отметить, потому что зритель очень действительно тепло принимает, отношение очень хорошее, поэтому нам здесь очень нравится, комфортно. Желаем цирку, конечно, ремонта и надеемся очень, что в следующие
гастроли... Вопрос всех, кто гастролирует у нас
да.
в цирке.
Надо да, настойчивее да. желать просто на любой труппе.
Может, сейчас кто-то услышит нас.
Безусловно, да. Я думаю, что следующие наши гастроли уже пройдут в обновленном новом цирке.
А вы сюда все-таки собираетесь
конечно.
Последующим?
Конечно.
А вы знаете, еще я забыла один фактор такой рассказать. Когда только построили этот цирк, здесь была директор, ну, еще не совсем назначенная, как бы исполняющая обязанности, она с Шапито пришла сюда, Терехова.
А база была на базе Шапито, кстати. Да,
да, вот, Терехова, да. И как раз приехал Валентин Иванович сюда работать, открывать цирк. И вот он ходил к властям, к вашим, и давал... рекомендацию этому директору, что она действительно может быть директором вот этого стационарного цирка.
То так есть, что, Валентин вот, знаете, Иванович крестный отец да, нашего цирка.
Да, вот,
получается.
Вы понимаете, вот он столько с Кировом связан, что, в общем-то, забыть этот город просто невозможно.
Ну, мало того, что и родственники здесь какие-то есть, да?
Ну, как прямых родственников нет, но я вот считаю, что у нас родственники это Соболевы, потому что мы уже столько лет с ними живем. Но и вас, Паша, теперь у меня есть брат.
Да. спасибо. Признали.
Да, вот. Так что действительно люди замечательные, очень добрые, очень отзывчивые. Вообще Киров хороший очень город. Сюда с удовольствием едешь.
Спасибо.
Хорошо,
за хорошие
давайте
слова.
Мы все-таки вернемся к медведям. Нет, мы говорили о том, что медведи вегетарианцам не дают покоя. А как они все-таки хищники по натуре, и если даже они не едят мясо, инстинкт все равно остается. Как они общаются с другими животными все-таки в цирке?
Они не общаются с другими животными. Медведи работают в свое время, животные другие работают в свое время.
Ну, когда мимо пробегает собачка, там, допустим, они в клетке,
вам
там бывают проблемы?
Расскажу такой случай. Значит, Валентин Иванович работает в цирке Никулина. И все было хорошо до тех пор, пока медведь не поднимался наверх, по лестнице был такой трюк, и там делал стойку. И в это время, не знаю уж, как получилось, залетел воробей. Все это было на представлении, это не сказка. Вот. И медведь настолько испугался, что наверху что-то летает. Для него это было настолько необычно, что он приземлился и на этой вот площадке скрюченный сидит. Ни туда, ни сюда, ни с лестницы, ни наверх, ничего не делает. Пришлось папе лезть потихонечку на эту лестницу и, опять же, за поводочек и за сахарочек снимать этого медведя, перепуганного в усмерть. То есть вот насколько животные, вот, вроде хищники, да? Да, но очень боятся всего постороннего, что не в их обычной жизни происходит. Очень пугаются, и поэтому надо всегда быть осторожными, чтобы не пробежала лишний раз кошка, там какой-то зверек там не показался еще. И, в общем-то, надо за этим обязательно следить.
Но людей-то не боятся ведь.
Скажите, ведь все-таки медведь — это животное себе на уме. Но да непредсказуемо.
Да еще на каком
случаях.
Уме, да. Очень внимательно смотрит, наблюдает за человеком, очень внимательно. И бывают и положительные эмоции, когда медведь ласкается и, в общем, ему подходит этот человек, а бывает, что он при любом случае старается на него напасть. И у нас такие медведи были, и поэтому надо быть очень осторожным и всегда, в общем-то, как пап меня учил, имей глазки сзади.
Да.
Да, сзади тоже должны быть глаза, да? И вот поэтому надо всегда быть очень-очень осторожным по отношению к медведю, потому что действительно... Не знаешь, что он выкинет в следующий момент. Если ему не нравится, он же в ноги бросается, самое главное. Потом под себя гребет. Да, и потом... Поэтому вот надо быть
а
очень...
А из-под него-то уже очень,
очень
сложно.
Очень сложно. Да, очень сложно.
А, то есть как собаку не приручить медведя, да? То есть чтобы она была такая,
конечно,
преданная, ласковая,
ну, нет,
и всегда.
Ну нет, конечно.
Татьяна Валентиновна, вы женщина, у вас есть шрамы?
Нет, у меня нет. Есть только один шрам на вот здесь вот на пальце. Меня, ну, не знаю, может быть, как-то получилось, уж я не ругаю медведя, себя больше ругаю, наверное, неправильно, что это дала сахар, как-то не такое положение было. Вот меня он схватил за фалангу, но, слава богу, все обошлось. Вот. А вообще случаев с медведями-то очень много всяких, именно плохих случаев. Но есть и смешные случаи.
Например?
Вот, например, если мы говорим, как трудно на роликах научить медведя кататься, как сложно это все сделать. А вы представляете, мне папа говорит... Но ты в лаковых сапогах. Ты, пожалуйста, не ставь ноги вместе. Я понимаю, женщина хочет быть красивой, ходить там. Только, пожалуйста, лак, он же склеится, и все. Ну, как? Я, значит, бегу с этим медведем на роликах, все у нас хорошо, и вдруг я все забываю, естественно, во время работы. И лечу, и падаю на попу, и сижу. Медведь катается сам по себе. Все у него хорошо, у медведя, а Татьяна Валентиновна встает, значит, ну, продолжает дальше,
но
как
красиво.
Ни в чем, да, естественно, как ни в чем не бывало. Или выпускают медведя на роликах, а ролик один падает. Он спадает, неправильно закрепили. И бедный медведь старательно прокатался столько, сколько ему нужно, но на одной лапе на роликах и уехал потом за кулисы.
Настоящий артист.
Ну, действительно, смех. Ну, конечно, смеху было в зале тоже очень много, потому что действительно это все очень смешно выглядит. Но служащему попало потом. Вы не думайте, что это так все проходит.
То есть крайне всегда найдется.
Да, да, да.
Скажите, а долог ли век медведя, вот именно циркового, сколько медведей живут и куда потом они на пенсию отправляются?
Это грустная история, мы шабатим.
Грустная история, но я вам скажу, долго медведи могут жить, могут и коротко жить. Все зависит от здоровья. Вообще экология сейчас очень стала не такая, как была раньше. И если у папы были вот такие здоровые медведи, большие, высокие, то высокого роста... Нет, неправильно я сказала, наверное, про медведи, про
крупные,
рост крупный.
Крупные.
То, значит, сейчас таких медведей очень мало. И, к сожалению, не все медведи могут доживать 15 лет.
Мельчает.
Но у нас есть медведи, которые 30 лет жили, и сейчас тоже подходит к этому возрасту, там 25 лет медведь живет. Все-таки это зависит от условий и состояния здоровья, конечно, медведя.
Давайте но они до старости на арене.
Да, мы их водим, в конце концов. Я же вам рассказывала, вот, и, наверное, это описано где-то. У нас была потрясающая медведь с фонтанком. Она очень много трюков выполняла, очень много, но постарела. И мы ее пересадили на игру в оркестр с бубнями. И вот она на одном из представлений сидела и, как все бабушки, заснула. Значит, и свалилась с этого стульчика. Ну, ее ребят подбежали, тут же посадили на этот стул. Она быстро начала, вспомнила, что ей надо барабанить по этому. И, значит, продолжала играть. Но на самом деле гомерический хохот в зале стоял. Это же не отрепетировано. Это же случайность. А я сразу вспомнила свою бабушку, которая смотрела телевизор на даче и так под эти музыки тоже так же засыпала.
Смотрительница вот в музее,
как,
да.
Вот видите как.
Старость, она, видимо, у всех. И у людей,
нет, а потом просто взяли это на вооружение, да, и стали вставлять это в номер.
Нет, не стали. Вы знаете, не стали.
Бабушки в музеях взяли себе. Заметочку продолжили.
Не стали. Вот много всяких интересных случаев, конечно, с животными, очень много всяких. Вот, например, у нас сейчас есть Потап и Настя, но мы назвали вот по...
Да,
да. И там у нас ну, такой хитрый он, это Потап, он, значит, катается-катается, а Саша его не подкармливает сахаром. Даст кусочек и бежит по кругу на самокате. А он думает, как так? Он раз этот самокат и отбросит в сторону, и, значит, вроде как к нему надо подойти же. А подойти надо его посадить обратно на самокат, значит, и подкормить. И вот он так раз, опять, значит, там раз. Потом Саша уже понял, что он хитрит, и уже стал вокруг него так вот, уже пропускает его. Тогда он, да, он уже на самокате стал его догонять.
Это вот к тому вопросу, что медведь тоже сам себе на уме.
Конечно, хитрит, конечно.
А где вы берете реквизит? Не продаются же в магазинах там велосипеды для медведей?
Реквизит заказываем на определенных заводах. Определенные тумбы, определенные велосипеды. В общем,
там не все... под размер как-то медведи измерить, что где сиденье должно быть.
Единственное, что лапы укороченные у медведя, поэтому вот сидушку делают пониже. Или наоборот повыше. Ну, что так, чтобы было удобно этому медведю кататься на велосипеде.
Ну и чтобы выдерживал еще вес, наверное, там.
А вес, вот я все время переживаю. У нас есть очень крупный медведь один, который сам садится на велосипед. Ну, это у зрителя вот это все видит. Велосипед лежит в манеже, он к нему подходит, он садится и едет. И когда он садится на этот велосипед, такое впечатление, что уже все колеса провалились вообще по одним, потому что действительно килограммов много, и медведь здоровый.
Смотритель маяка. Смотритель маяка, мы продолжаем. Я напомню, что сегодня у нас в гостях народная артистка России Татьяна Филатова и главный администратор программы всемирно известный цирк Филатовых Сергей Першин. Какие-то у дрессировщиков бывают суеверия, какие-то там традиции, приметы?
Ну, как у всех цирковых, не садиться спиной к арене, к манежу, вернее.
Семечки,
да,
не грызть, да, зрителя не будет, да, в цирк нельзя. Ну, в общем-то, как у всех обычных людей, так и здесь какие-то свои есть. Ну, как всегда, знаете, там, сценарий нельзя, это надо на пол ранить, уронить.
Такое, да. Да.
Вот, ну, в общем-то, вот такие же все.
Ну, я думаю, Куклачев черной кошки не боится, наверное.
Ну, наверное.
Видимо, я могу добавить,
не одна.
У администратора есть такая,
да,
значит, примета, не класть на мягкой афише. Зритель не придет, реклама не работает.
А еще у кассы на полу должна обязательно быть реклама этой программы, чтобы по ней ходили. Вот так вот.
Чем больше пройдут,
кто-то следит за этим, да?
Сергей следит. А скажите, вот у Валентина Ивановича была какая-то своя примета перед выходом в манеж? У вас какая-то есть? У Саши, может быть?
Я вам скажу, у Валентина Ивановича было очень замечательное. Он очень любил петь. И когда начинали премьера в цирке, он очень нервничал всегда, в любом городе, на премьеру он очень переживал. И если он поет в гримерке, он, значит, готов, он, значит, переживает, он готов, но он, значит, сейчас будет его выступление. Это я уже точно знаю, что вот с песней он всегда с песней. Да. Это вот. А у меня папин портрет стоит в гримерной. И что бы ни происходило, вот это мой талисман.
А у Саши что?
У младшего
ваш
или у
портрет
старшего?
У вашего сына.
У моего сына стоит фотография всех наших членов семьи, но вообще, вы знаете, наверное, мальчишки, они менее на что-то обращают внимание, поэтому такого какого-то у него нет, ничего такого.
Отражается ли на характере дрессировщика, как человека, вот общение с медведем? Как-то будет суровыми становиться?
Ну, отражается, потому что вырабатывается голос, вырабатывается дисциплина. Человек, в общем-то, который связан с дрессурой животных, я считаю, что он очень дисциплинированный. И поэтому это положительные
качества. А медведь понимает, как с ним высоким голосом говоришь, когда на ушко уси-пуси? Как-то различают?
Ну, на уси-пуси с медведем не особенно поговоришь. Вот. А вообще голос, вы знаете, вот у папы, у него было шестое чувство, наверное, как говорят. Потому что когда у медведя вот были готовы на представление, или там на репетицию даже, и он где-то там далеко шел, или там кашлял, или разговаривал громко, медведи все свои головы поворачивали в его сторону, они знали, что идет Филатов. Вот вы знаете, как это можно
папа
доказать?
Идет.
Да, идет папа. Потом, конечно, своеобразный у него был голос. У Саши манера вот, очень похожа на дедовскую. И по росту, и по внешнему
он
виду.
Он больше в деда, да?
Да, он в деда больше. Ну, я как женщина более мягче. Вообще, по всему, они меня за это очень ругали, что вот, мягкий, более мягкий характер. Еще даже папа очень сомневался, смогу ли я вот так работать с медведями, и смогу ли я держать вообще такую группу, потому что, в общем-то, с моим характером это будет очень тяжело. Но я вот оправдала папины надежды, и я действительно
а женщины
смогла.
А быть тяжелее в дрессуре с медведем? Это все-таки, наверное, мужские какие-то дела.
Да, во-первых, сила очень другая, конечно. Но у мужчин все-таки побольше силы и побольше, не знаю, настырности, может быть.
Медведь
а мне
понимает?
Жалко все. А мне все жалко, да. Там что-то, если не получается.
А медведь понимает, кто перед ним, мужчина или женщина?
Понимает, наверное, только потому, что кто один сильнее, другой слабее. Вот только так. Но он уважает хозяина. Он уважает силу. И если действительно, вот если он понимает, что ты хозяин этого положения, он тебе будет подчиняться.
Ну, поэтому то есть он не это... пользуется вот этой
нет,
гендерной
нет,
разницей?
У него,
да?
Нет, у него вот этого сюсю-мусю, такого животного с медведями, это никак не может быть, потому что это хищник.
Воспитание. Вот мы говорили про то, как учили медведя ездить на велосипеде. Это воспитание, эти методы воспитания можно применить на детях, допустим?
Можно. У нас есть...
За банку сгущенную.
У нас есть дрессировщик в аттракционе, а у него маленький ребенок, ему 6 лет. Так вот, я однажды выхожу, а он в манеже с велосипедом, и вот так же обучает своего сына, как ездить на велосипеде. Я говорю, ну, пригодилось все и на людях, и на животных. Так что да, это все.
Скажите еще, жизнь циркового артиста – это месяц в одном городе, в другом и так далее. А где ваш дом?
Москва.
Я не имею в виду...
Да, я вам скажу, Москва. Очень довольна и счастлива, когда приезжаю домой, потому что это действительно мой дом. Там все мое. Но... Человек привыкает ко всему в жизни. Поэтому вот смена полуторамесячная, которая происходит с каждым артистом, она откладывает отпечаток, что ты уже должен... Вот уже сейчас осталось 2 недели нашей гастроли, а я уже думаю о том, что ой, опять мне собираться надо, опять упаковывать все.
Только разобрались,
да, ой, как не хочется. Вообще, это самое муторное, наверное, у каждого артиста, это как раз вот сборы. И поэтому, ну, в общем-то, ждешь отпуска. Хоть это и города, и где-то удобнее, где-то хуже, где-то лучше, но это не твой дом. Все равно.
Успеваете посмотреть те города, в которых бываете?
успеваем посмотреть, еще сходить в театр, успеваем еще сходить на выставки.
Ну, месяц, если длятся гастроли. В общем,
Успеваем. И, но если человек хочет, он успеет. Да. Вот это я могу точно сказать. Потому что вот молодыми мы были, мы на экскурсии ездили. Это сейчас немножко другое время, и, может быть, не так... Вот мне, может быть, уже не очень интересно ходить по каким-то музеям, потому что я их уже видела. А молодежь ходит, молодцы, они и в театр, и в кино ходят.
А коллегам на выступления ходите, чужие какие-то программы смотрите?
Мы не успеваем, мы меняем своих коллег, мы меняем. То есть вот нам дается 4 дня на сборы, мы переезжаем в другой город, а там уже город пустой, они выехали в следующий город. Поэтому вот такая вот у нас идет тенденция, мы, значит, меняем друг друга. Мы не успеваем ходить на представление. Но если в Москве попадает время есть, мы ходим к цирку Никулина на проспект Вернадского, мы ходим, смотрим программы.
Сейчас вы в программе руководитель программы, и вы же выходите и объявляете, вы ведете эту программу.
Да, я веду программу как ведущая, да.
К медведям уже не подходим.
Не подхожу, зато муж там с ними стоит, командует, налаживает отношения между дрессировщиком и медведем.
Это легче просто объявлять номера?
Не легче, не легче. Потому что если я выходила, и я знаю вот этот номер, вот это, и я выхожу, я получала истинное удовольствие. Здесь я просто веду программу. То есть эти 2,5 часа я прохожу, просто я нахожусь на манеже.
Мы заканчиваем, к сожалению, время
очень
подошло
жалко.
К концу. Сегодня у нас в эфире были народная артистка России Татьяна Филатова и администратор программы всемирно известный цирк Филатовых Сергей Першин. Спасибо за внимание. Глеб Ударин, Павел Созин.